относительно близок вот к этому животному вирусу. Вот. Но гораздо дальше вот этот вирус человек от этой группы человеческой. То есть понимаете, как? Значит, вот животные, вирусы животных, человека здесь вот ближе, чем вот эти вирусы человека вот к этим, а не дальше. То есть как бы первый занос. Вот если посмотреть вот эту супергруппу большую, здесь тоже есть и вирусы человека, и животных вместе. Вот, например, вот вирус животного, а вот вирус человека. Они очень близки между собой. В то же время вот от этой группы человеческой они далеко. Таким образом, вот просто можно такая вот интересная, значит, идея, что было два таких вот заноса в человеческую популяцию вирусов животных. И можно даже из этой картинки смотреть, какие откуда, из каких животных это было. Но нас эта картина интересует вообще вот это филогенетическое дерево несколько с другой стороны. Дело в том, что вот не все вирусы, не все типы вирусов человека интересные с точки зрения их, как говорится, вот отношения к болезням других. Потому что одни вирусы вызывают папилломатозы, в общем-то, заболевания, которые, конечно, неприятно, но оно не смертельное. И люди с ним живут и умеют бороться. А другие вирусы, как я уже говорил, другие типы вирусов могут приводить не только к папилломатозам, но и как последующий шаг к образованию опухоли. Вот как раз эти вот опухолевые вирусы, типы вирусов, являются наиболее интересными. Вот из этой таблицы вот вы можете видеть. Вот, например, вот в этом столбце показаны типы вирусов. Видите, вот написано ВПЧ-16, Авидовский, ну тут вот 59 и так далее. Вот. А здесь вот клиническая характеристика. Видите, вот, значит, вот, ну, тут, например, вот, тут, правда, конкретно гениталии в основном. Почему гениталии? Потому что я уже говорил, что значит, Цурхаузен, это немецкий исследователь, он первый доказал просто, что папиллома вируса 16 типа является прямым и необходимым фактором. Просто мы еще об этом поговорим подробно, но он это доказал, что если у нас опухоль есть в шейке матки конкретно, то там обязательно будет находиться ДНК вируса папилломы. Вот. Поэтому вот здесь там есть касается системы гениталии, и вы можете вот видеть, значит, что в каких именно органах конкретно обнаружены какие именно ДНК, каких типов вирусов. И видите, что вот группа 16-18, 31-33 типа вирусов, вот, 40-е некоторые вирусы, они имеют прямое отношение к образованию опухоли. Поэтому они и вызывают особый интерес и внимание, значит, научных и медицинских исследований и так далее. Вот здесь более конкретно, вот на этой таблице, ну, как бы показано. Видите, вот высокая частота ассоциации вируса папилломы человека с опухолями. Ну, как это, собственно, что она таблица выражает? Вот оправляет опухоль, рак шейки матки. Затем выясняет, какой тип вируса, как ДНК, какого типа вируса находится там. И вот, оказывается, очень большой вероятностью там находится 16-18-31-45. Уже меньшей вероятностью. Вот эта большая группа, которая здесь перечислена, вот 33 и так далее, и так далее, и так далее. Ну и совсем уже редко, очень, практически это уже близко к нулю, это вот эта группа. 6, 11 и так далее. То есть вы четко можете видеть, что четко вот это вот, что вирус папилломы человека четко делится на высокоонкогенный, слабоонкогенный и неонкогенный, или не совсем низкоонкогенный. Ну, вот если снова вернуться вот к этой картине, она очень интересна, информативна, то вот здесь вот тоже можно посмотреть. Вот. Значит, вот сначала даже вот это можно. Вот если, например, такие вопросы задаться, а значит, вот с какой частотой, так сказать, вот вероятность того или другого типа вируса в опухоли. Вот это и показано. Вот, смотрите, вот, вот этот фиолетовый, вот эта вот половина круга, это 16 тип, то есть половина людей, у которых диагностирована опухоль шейки матки, половина, значит, вызвана вирусом подголовного человека 16 типа. Это в основном данные по Европе и по Северной Америке. Но и в России эта ситуация примерно такая же. Вот. А, например, видите, 18 тип, вот 18 тип, это зеленый, уже, соответственно, здесь меньше, 15% опухоли уже. Вот. 45-й 8%, 31-й 5% резко убывает. И вот тот сектор, вот темно-темно-синий, это значит нетипированный. То есть есть какой-то папилломавирус, есть там, но еще не определенно какой. Действительно, существует, их сейчас уже более 100 таких типов вирусов. И это все уточняется. Процесс ведь находится, так сказать, вот, часть как бы еще исследуется. Вот теперь, если вернуться опять к филогенетическому древу и посмотреть, вот такой вопрос, например. Вот у нас 16 тип. Давайте найдем на этом древе, где у нас находится 16 тип. Наиболее распространенный в опухоли, да? Сейчас он где-то вот здесь должен быть, наверное. 6-й, здесь вот. 32-й.
Красный.
Вон он, 16-й.
Вот посмотрите, вот 16-й тип, да? Вот, казалось бы, вот, с одной стороны, 16-й и 18-й, они вызывают наибольшее количество опухолей, два этих. Они должны, так сказать, быть близкими между собой. А оказалось, что нет. Вот этот вирус 16-й, вот он ближе вот к какому-то животному вирусу. Вот. А 18-й, вот он здесь где-то был, вот. Ну, 45-м. Правда, вот можно сказать про 45-й, он действительно, вот 45-й тоже очень следующий как бы идет по своему онкогенному потенциалу. Вот. А эти два вируса между собой находятся вот достаточно далеко. Тут тоже далеко любопытный факт. Значит, прежде чем перейти вот, собственно говоря, к механизму консолидации, об этом мы немножко поговорим, я хочу сказать, что вот стандартная вот, картина влияния вируса папиллом на эпителии, скажем, там, шейки матки, например, он был исследован достаточно давно, гистологически. И были выработаны критерии, по которым определялась степень поражения эпителия вирусом. Вот здесь приведена классификация, значит, которая использовалась в нашей стране, в других странах мира, как бы такая международная. И вот современная международная классификация. Вот на картинке как бы показаны эпители, вот то, что вот смотрите так. Значит, вот гистолог изучает, так сказать, срез эпителия, он, значит, определяет следующие вещи. Вот есть вот нижняя строчка, вот эта нижняя, это то, что было принято в нашей стране в тех трех пор. Вот. Незначительные дисплазии. Вот, значит, когда видимых изменений, ну то есть косвенные признаки какие-то могли говорить о том, что небольшой процент есть изменений эпителия. Но затем уже идет средняя дисплазия и сильная дисплазия. То есть дисплазия – это вот когда клетки эпителия начинают меняться. И гистолог, там у них очень много таких, не как бы сказать, качественных таких критериев оценки изменений. Там увеличение ядра, там округлость клеток, так далее, так они все качественные. Мы сейчас об этом чуть скажем. Но опытный гистолог, он видит, что происходит изменение, значит, вот под действием, потом как это выясняется, вируса. И, наконец, сильная дисплазия уже большая часть изменена, и наступает вот эта вот ситуация, когда гистолог говорит, инситокарцинома, то есть вот эти клетки уже по критериям гистологии можно отнести уже к предраку. Вот. И потом, как следствие, вот, идет вот образование инвазивного рака. Вот наверху даны современные международные, вот на самом верху, современная международная классификация. Низкая степень, вот называется плоскоклеточные эпителиальные повреждения, вот по-английски СИР. Идет низкая степень, она вот примерно равна по нашей классификации незначительной дисплазии, и высокая степень. Это входит в нее сюда средняя, сильная и инситокарцином институт. Ну вот это вот ЦИН, вот, это тоже международная классификация, которая использовалась до того, как была вот разработана последняя. Она где-то была сделана 8, примерно 5-8 лет тому назад. И поскольку в литературе используется ЦИН, очень до сих пор даже, поэтому я здесь ее и упомянул. Так, теперь, собственно, можно перейти, это я рассказывал потому, что мы к этому вернемся потом. Теперь, собственно, можно перейти непосредственно к тому, а почему же у нас происходит образование опухоли под воздействием вируса? Как это может иметь место? Я вам показывал, значит, что в норме значит, у нас ДНК, вирус папиллом, кольцевая. Вот когда эта ДНК попадает в клетку, то она долгое время персистирует в виде кольцевой молекулы. И имеет место тогда два варианта. Либо она, так сказать, и дальше продолжает персистировать, и не происходит наработки новых вирусных частиц. Вот такое возможно. Вот. Либо с нее происходит считывание, как я показывал на схеме, происходит считывание белков И6, И7 и так далее, до L1, L2. Происходит в конечном итоге формирование вирусных частиц. Это вот называется норма, то есть нормальная репродукция вируса. Но бывает такая ситуация, что у нас кольцевая ДНК после некоторого времени персистенции, с ней происходит следующая ситуация. Она переходит сначала из кольцевой формы в линейную. Вот здесь вот и показано, собственно, что вот в какой-то точке, кстати, эта точка бывает не всегда одна и та же. Значит, вот я вам сначала напомню, вот у нас картинка была такая кольцевая молекула. Потом она разрывается и переходит в линейную. Но здесь, вот видите, точка разрыва находится вот в месте локализации Е2, Е4. Видите, вот они там у нас обозначены наверху. И они как бы разрываются у нас. Генам нарушается их естественная протяженность. Значит, вот на этой схеме вот, вы можете видеть, вот у нас P97, вот там она с обозначенной точкой, это точка в норме начала считывания генов. Вот когда я вам рассказывал вот, про кольцевую, то считывание генов начинается с точки P97. Значит, вот такая ДНК, которая перешла в линейную форму, она в этой линейной форме не просто персистирует в клетку, а она встраивается в геном клетки, в какую-то часть генома клетки. И вот эти разрывы, они не просто свободные, а они встраиваются и замыкаются с ДНК, клеточной ДНК, становятся как бы частью генома клетки. Вот это, помните, я вам рассказывал, что у вируса в сердцевине находятся клеточные белки. Это белки, гистоновые белки клетки. Вот. Они входят в состав вирусных частиц. Я еще акцентирую внимание, что это единственный случай в вирусологии вируса, где в состав вирусной частицы входят клеточные белки. И они формируют Так вот эти гистониновые белки, которые формируют сердцевину гриона, эти же белки осуществляют компактизацию и хромосомы, клеточных хромосом. Поэтому возможно, что то, что эти белки, они как-то тоже могут способствовать быстрой интеграции вот этой вот линейной молекулы, потому что они типичны и для сердцевины гриона, и для клеточных хромосом. То есть это та же ситуация. Они могут тоже способствовать вот этому процессу внедрению генома, линейного уже генома вируса папиллом, как говорят, интеграцию в геном клетки. А дальше происходит следующая ситуация, когда геном вируса включается в геном клетки. Вот я еще раз хочу вернуться, значит. Вот с точки P97 начинается опять начало, значит, начало синтеза вирусных белков. Но как вы видите, так же как и на кольцевой молекуле, он начинается с синтеза ранних белков E6 и E7. Потому что там, видите, он идет в этом направлении синтез. И первые белки у нас E6 и E7 синтезируются. Но у нас в случае, когда у нас произошла интеграция, так что значит, в случае, когда у нас произошла интеграция генома вируса в геном клетки, вот у нас нарушается вот эта обратная связь. Вот это вот, там она Эльсер называлась, здесь она Уэрер, это то же самое. Вот эта вот зона генома, которая осуществляет этапы ингибирования, значит, репликации вот этих белков И6 и И7, когда их достаточно много уже. Здесь они нарушены, процесс ингибирования не имеет места. И у нас в такой клетке происходит наработка, не бесконтрольная наработка огромного количества вот этих ранних белков. И6, и И7. А в норме они быстро ингибируются. И у нас они как бы свою функцию выполнят на раннем этапе, подготовят какой-то этап морфогенез, все прекращается, их нет уже. А здесь у нас этой ситуации нет. У нас просто идет неконтрольный большой количеством синтеза этих белков. И эти белки, которые не находят в себе зону применения, они начинают воздействовать на некоторые клеточные белки, которые осуществляют регуляцию клеточного цикла, развитие клетки. То есть они становятся неуправляемым элементом в клетке, который нарушает нормальную деятельность клетки. Ну а на что они воздействуют? Это на сегодняшний день установлено. Показано, что в первую очередь они воздействуют, эти белки, на два клеточных белка, функции которых очень важны. Это P53, вот он тут показан, и РБ, это ретинобластома, гены ретинобластомы клетки. Вот внизу, вот вы можете видеть, под каждым из этих белков подписано, что они там такое осуществляют в клетке. Видите, модулятор транскрипции, активные гены определенные, вот циклины, вот, и так далее. Это регулятор клеточного цикла. То есть это регуляторные белки. Значит, в большом количестве нарабатывается И6 и И7, и эти белки P53 и антинобластомы происходят взаимодействие. И6 взаимодействует с белком P53 и как бы его инактивирует функцию. То есть они просто присоединяются сюда, и вот это те функции, которые выполняют P53, они нарушаются, выключаются. То же самое. самое происходит и с дымным определенным болтом, который нужен для клетки, для осуществления вот этой важной функции. Ну вот наверху вы можете прочитать. Тут показано, что, значит, ну, во-первых, размеры примерно, характеристика такая молекулярных листов, вот этих И6, И7. А также написано, показано, что конкретно, что же она осуществляет? Видите, И6. Иммортализация. То есть бесконтрольное деление уже. Как мы знаем, что у нас клетки делятся определенными, значит, раз, потом они включаются механизм апоптозы. Здесь у нас происходит иммортализация клетки. Второе, к чему приводит этот белок? Приводит к увеличению уровня мутагенеза и генетической нестабильности. То есть у нас легче происходят мутации клеточного генома. То есть они подводят геном к большей нестабильности мутагенеза, у нас происходит большее количество мутаций. То есть клетка начинает сильно мутировать, изменяться, как бы приобретая другие совсем качества. И вы можете видеть относительно белка И7. Значит, тоже у него идет первое, это иммортализация, то есть бесконтрольное деление, потом увеличение пролиферативной активности клеток. То есть, но они интенсивно делятся, их много. Вот. И следующий этап – это влияние на апоптоз. Выключается апоптоз. В норме апоптоз работает, а вот под воздействием белка И7 у нас происходит ингибирование этого процесса. Апоптоз не включается. Нужно сказать, что вот на сегодня вот основное достижение, как говорится, вот в механизме канцерогенеза вот заключается вот в выяснении функций вот этих белков И6 и И7. Но это не значит, что уже там все, как говорится, сделано, все ясно, нет. Процесс этот идет. У нас в Москве очень детально этим занимается целая лаборатория в онкоцентре. Руководитель, который Федор Львович Киселев, он работал в нашем институте, вот, как раз они занимаются детальным выяснением детальных механизмов вот, канцерогенеза. А здесь я хочу просто привести вот, как бы выкладку, такую схему, которую они опубликовали в своем последнем обзоре, вот, и которую, значит, они вот так перечислили, как бы 6 пунктов. Значит, первичная инфекция вируса папиллома человека. Дальше идет. Пресетенция генома вируса папиллома человека в эписомальной форме, то есть это пенсивая, то, что я говорил. И возможная продукция вирусных частиц. То есть это как бы норма. Третье. Вот то, что может произойти процесс интеграции. Вот может так идти, а может вот интеграция. Интеграция ДНК в ВПЧ в клеточный геном. На второй и третий стадии начинают появляться функции генов И6, И7, нарушающих контроль деления клеток. Это вот то, что я вам рассказывал сейчас. Затем четвертый пункт. Значит, как я говорил, значит, у нас возникает ситуация, когда клетка начинает сильно мутировать. Вот это отмечено, четвертый пункт. Индукция мутации клеточной ДНК, вызывающая нестабильность клеточного генома. У нас клеточный геном становится сильно нестабильным. У нас много мутаций. То есть происходит изменение. Вот скажем, у нас не одни и те же клетки развивают, а с какими-то измененными функциями. Возникают как бы клоны, различные клоны клеток. Вот. Эти вот подходят к этому пункту. Значит, вот эти клоны, которые возникают, естественно, что какие-то клетки нежизнеспособные начинают гибнуть сразу, а какие-то клетки сохраняются, какие-то клеточные клоны. И вот в организме происходит следующий очень важный этап. Происходит селекция. То есть вот из этого набора клонов клеток, которые возникнут после мутации клеточного генома, сохраняются какие-то отдельные. Или возникает вообще только один какой-то клон, который активное размножение данного клона клеток и приводит к росту опухоли. Вот такая, пока еще не очень детализированная, но все-таки уже схема, объясняющая канцерогенез конкретно решением. А вот внизу здесь вот, собственно, показана ситуация, что фазы развития вирусно-инфекционного человека, значит, вот у человека, у людей, значит, идет эти инфекции, инкубация 1-8 месяцев. Затем, значит, активный рост. То есть идет развитие вируса, наработка, либо интеграция. Видите, вот интеграция генома 3-6 месяцев. И вот после примерно 9 месяцев, у нас, значит, у конкретного больного происходит как бы ситуация, когда идет как бы дорожка налево, дорожка направо. Одна идет в клинической ремиссии, то есть у нас может иммунная система, обычно это люди с сильной иммунной системой, в конце концов, может иммунная система полностью контролировать рост опухолевых клеток, если они даже возникнут. И человек выздоравливает. А вот второй вариант, происходит развитие опухоли. Так, сколько у нас время сейчас?
11.15. 11.15.
Ну ладно, без прорыва, да? Или перерывчик маленький сделал?
Как хотите.
Нужно, нет? Ну тогда перейдем дальше. Значит, собственно, дальше я хотел рассказать о вопросах. Есть вопросы? Такие вот вопросы. Значит, тогда вот, собственно, я хотел перейти к таким более конкретным вещам. Это диагностики, профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Но дело в том, что, значит, вот тут на примере рак шейки матки будет, чтобы не было исследований случая. Я хочу сказать, что вот первое, что, например, если женщина проходит осмотр в медицинском кабинете, то один из первых методов, которые применяют, это кальпоскопирование. То есть это визуальный осмотр шейки и обнаружение на ней визуально кандилома. Вот если обнаружены кандиломы, ну там определяют дисплазии, вот эти вот то, что я вам рассказывал, различные степени дисплазии шейки, эпителиального слоя шейки, но и самый такой четкий критерий – это выделение кандилома. Ну вот тут не очень четко, но показано, вот, как они выглядят в реальности, как гинеколог при кальпоскопировании видит такое вот созвездие кандилома, которое вот уже указывает на то, что человек имеет коронавирусную инфекцию. То есть это уже прямое доказательство, в принципе, что у данного человека есть, значит, коронавирусная инфекция. Но это уже, как говорится, не то что пробный этап, а как бы известный этап, но сейчас все это уже более детально проводится другими методами. Значит, один из наиболее распространенных, широко оцененных в нашей стране методов определения коронавирусной инфекции, это взятие мазка из шейки матки и такой качественный просмотр этого мазка с помощью светового микроскопа дает, значит, уже информацию о том, что имеет ли место или нет коронавирусная инфекция. Это было разработано довольно давно уже, где-то в 60-х годах он уже применялся, а уже в 70-х он широко этот метод. Значит, вот и здесь, там много критериев есть, когда цитолог может сказать, что да, здесь вот происходит уже изменение клеток, возможно, что коронавирусная инфекция. Но есть очень четкие критерии, по которым цитолог сразу говорит, она точно есть. Вот если обнаружились вот такие клетки, вот которые здесь показаны, вот эта клетка, вот эта, вот наряду с нормальными клетками, вот такая клетка, значит, чем она, собственно, характерна? У нее есть плотный ободок под цитоплазмой, вот, потом такое просветление цитоплазмы очень в центре, довольно сильное просветление. И часто бывает либо расширенное ядро, либо даже двуядерность такая. Вот такая клетка носит название коилоцит. Вот если эта клетка обнаруживается, то по нему цитолог выносит диагноз. Папилломовирусная инфекция. Он такой качественный метод, но для особенно скрининговых задач, вот сейчас это очень важно, например, быстро проверить большую массу населения, например, тогда вот такой метод, он очень такой щадящий, это быстрый. Вот. Но, конечно, он не очень точный, потому что вот этот процент вот таких четко выраженных коилоцитов, он невелик. Поэтому всегда дублируют этот метод еще другим. Вот до довольно длительное время, вот 20-30 лет назад, считалось необходимо делать гистологию, то есть брать кусочек ткани, ну, скажем, конкретно шейки, да, и делать срезы на микротоме, красить и смотреть вот эти вот срезы под микроскопом. И тогда тоже можно определить. Я, к сожалению, это у меня здесь как-то выпало. Я не взял вот именно по шейке, но по гордане здесь оказался. Ну вот тут смысл тот же самый. Значит, вот берется кусочек ткани, делается гистологический срез, красится, и вот такой просмотр этой ткани уже может дать оценку. Но у нас вот эти коилоциты, которые мы видели вот на той картинке в обратном виде, здесь эти коилоциты выражаются вот в виде вот такой зоны. Видите, вот пустые, как бы опустошенные цитоплазмы, и внутри плотное ядро. Вот. Значит, если гистолог определяет наличие вот такой зоны, он говорит, да, это папилломовирусная инфекция. И так, собственно, было очень. И причем вот этот критерий считался даже более четким, он в большей степени ему доверялся, чем вот цитологический метод, поскольку он сейчас он уже просто как скрининг был. То есть это такое для больших исследований, поскольку у него все-таки ошибка довольно большая, он где-то порядка 30% он пропускает. Так. Ну, один из главных недостатков этого метода заключается в том, что мы не можем сказать, а какой тип вируса у нас здесь присутствует. Потому что мы с вами говорили, что очень важно определить, что какому типу высокоонкогенного, слабоонкогенного или неонкогенного относится конкретный тип вируса. Вот с помощью гистологии или с помощью цитологии этого сделать нельзя. Поэтому стали разрабатывать методы, которые позволили бы, помимо визуального наблюдения, как делают гистологи, еще определять тип вируса. Дело в том, что на самом деле гистология, она очень важна для такого рода исследований. Я сейчас скажу еще раз почему. Дело в том, что помимо определения папилломовирусной инфекции, еще очень важно знать, а есть ли перерождение уже клеток в опухоли. Поэтому гистолог, например, просматривая вот, ткань, он может определить, то есть сделать раннюю диагностику. Прошло ли я уже вытянул этого клона вируса, клона клеток, который уже становится раком. Ну, в данном случае, вот по таким картинкам гистолог дает отсюда, да, это вот подклеточный рак, а это вот аденокарцином. Вот я просто говорю, что не значит, что старые методы, они плохие. Они являются как бы тоже очень важными. Но важно иметь раннюю диагностику проводить. И вот для ранней диагностики, конечно, было бы важно уже с самого начала определять тип вируса. Тогда бы было бы ясно, если он высокоонкогенный, значит, надо, соответственно, соответствующие меры принимать. Поэтому были разработаны молекулярные биологические методы, значит, по которым можно быстро определить тип вируса. Но я скажу сначала о более простом методе. Так особенно не вдаваясь. Значит, это гибридизация нуклеиновых кислот. Ну, вы знаете, что есть такой метод гибридизации, вот, вирусология часто применяется. Значит, щель все-таки состоит. Берут фильтр, значит, на этот фильтр наносят ДНК, выделенные из образца, скажем, берут вот материал, тут тот же мазок, скажем, из шейки, вот, проводят выделение из этого мазка. Всю ДНК. Ясно, там, чтобы там была клеточная в основном ДНК, но там может быть вирус, если там есть вирус. Вот эту ДНК, когда выделили, наносит нам вот этот фильтр. Ну, пропускает через фильтр, и ДНК остается на фильтре. Потом вот этот фильтр с нанесенной ДНК помещают в такой пакетик, в котором находится зона, которая комплементарна к тому или иному типу коронавируса, скажем, к 16-му типу. То есть это молекула ДНК комплементарная, то есть она имеет возможность гибридизоваться с тем или иным участком ДНК коронавируса. И к ней, к этой молекуле, привешена метка, которую можно потом выявить. Метка может быть самая разная. Это может быть радиоизотопные метки, которые раньше применялись очень широко. Ну, а сейчас настоящие метки уже старые, техника, и используют неизотопные, основанные на, скажем, таких системах, как авидин, биотин, авидин, биотин, стрептовидин. То есть это сильное сродство белка к биотину. Она, значит, используется для того, чтобы можно было выявлять зонды для, значит, на этих фильтрах. Но я не буду вдаваться в детали, там, как и что это, не столь важно. Важно, что на этих фильтрах, эти фильтры после того, как зонды отжигают, то есть происходит, их помещают в пакеты, значит, с зондами, и происходит, значит, в определенных условиях взаимодействие зонда с ДНК, потом этот фильтр вынимает, если у нас такое взаимодействие прошло, после отмывки мы можем определить наличие, значит, зонда на этом фильтре, что будет говорить о том, что на данном фильтре находится ДНК вирусной колонии. Таким образом можно определить, какой тип. Если это будет 16 тип, у нас будет 16. И, соответственно, все остальные типы есть в зоне. То есть таким образом можно определить наличие типа ДНК колонии вируса, что очень важно. Ну, это я так на словах все сказал, а в принципе система, так вот, которая используется в лабораториях, она более, как бы сказать, удобна для работы. Значит, это планшет такой, как используется ДИФА с этими лодочками. В этих лодочках уже находятся зоны на те или иные типы вируса. 16, 18, так далее. Потом выделяют, как я говорил, ДНК, закапывают туда, значит, вот в эти лодки ДНК вот эту выделенную. И смотрят, там, где у нас прореагировало, вот, у нас будет, соответственно, свечение. Вот. Этот метод разработан был в Европе, в Америке, и такой прибор, он носит название, этот метод кейпчер, захвата, метод захвата. И, значит, такие стандартные приборы, они в продаже, есть к ним соответствующие реактивы. И таким методом определяют четко тип вируса. То есть приходит больной, ему определяют, значит, с помощью гистологии, скажем, такими методами, значит, качественно, а потом определяют тип вируса с помощью гистологии. Но могу сказать, что этот метод, он уже давно существует тоже, как бы, ну, лет 10, что ли, уже, так сказать, в лаборатории диагностических, поэтому он не является таким новым. Ну, а из новых методов, которые основаны тоже на молекулярных методах, новый способ, это, конечно, принцип полимеразной цепной реакции. Я вам рассказывать не буду, потому что вы либо сами знаете, либо вам будет здесь лекция отдельно еще рассказывать. По-моему, Горяев вы читали. Я просто скажу, что, значит, двух слова, что просто, значит, существуют правильные уже участки, которые комплементарны тоже, как зонды, тем или иным последовательностям тех или иных типов ДНК. И вот когда тебе правильно замешивается в раствор вместе с той, которую нам надо типировать, туда добавляется, значит, так полимеразы и вот эти вот отдельные нуклеотиды, вот, которые можно должны справиться, у нас происходит в этом цикле, значит, поэтапно наработка вот, участка, который был взят вот, между правильными. И вот этот участок у нас может нарабатываться в большом количестве. Там до, видите, вот 35-50 циклов в аппарате дает 10-12 степеней копий вот этого вот фрагмента участка. И таким образом это огромное количество данного ДНК очень легко потом выявляется с помощью банального фореза. Их капают форезные лунки, у нас включают там электричество, у нас происходит перемещение. Значит, этого фрагмента, и по контролю мы определяем наличие этого ДНК, значит, вот в данном материале. То есть это полимераз цепная реакция, это уже используется метод для диагностики. Но это, правда, в нашей стране. Я хочу подчеркнуть, что в Европе и в Америке все-таки вот этот метод гибридизации молекулярной используется в основном, а в качестве дополнения ПЦР. Почему это происходит? Значит, вот ПЦР, к сожалению, он все-таки дает больше, хотя он более чувствительный, но он дает вот в данном случае все-таки больше ложного положения, это ложных отрицательных результатов. Это связано со многими вещами. В основном это связано с культурой работы, более сложный метод все-таки. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Хотя в последние годы это все резко уменьшается, и этот метод уже приобретает такую высокую культуру, значит, давать четкий результат. Поэтому, наверное, поскольку он обладает больше чувствительностью, наверное, все-таки ПЦР в ближайшем будущем станет главным методом при определении типа вируса. Я просто хочу сказать, что значит, вот у вас, наверное, тут кто-то будет рассказывать, нам давай об этом расскажем. То сейчас уже разработаны ПЦР-методы, который позволяет давать количественную оценку. Это очень важно. Потому что, например, гибридизация, она не дает количественной оценки. А вот этот метод дает, ПЦР в реальном времени дает оценку, а это очень важно при мониторинге больного. Когда проводят лечение его, то, соответственно, важно, какая вирусная нагрузка, значит, уменьшилась она или нет. И вот такой способ проведения, значит, количественной оценки наличия вируса у больного в той или иной зоне, где происходит вот процесс конденсации, дает оценку лечения. Поэтому такой метод важен. Вот я просто тут рекламу привел, оборудование, значит, биорад для ПЦР-анализа. Вот, значит, вот у нас теперь в институте есть, куплен тоже такой прибор, реально можно проводить количественные оценки не только для протеломной вирусной инфекции, но и для многих других, в общем, для научных целей. Вот. Ну и, наконец, я вот хотел сказать еще два слова, что вот гистология, как, значит, я уже об этом говорил, что это очень важная методика, она позволяет определять вот эти вот, есть ли предраковые клетки или даже просто раковые клетки. То есть самый такой единственный пока метод прямого наблюдения дает возможность оценивать длинные опухоли. И вот для него, вот вкупе к нему, еще сейчас разработан метод, который позволяет сразу же на срезе не только видеть, значит, панделоматоз, видеть предраковые клетки, раковые клетки, гистологи, ну и определять тип вируса, который, значит, вот на срезе, который мы видим. То есть это делается следующим образом, значит, берется срез, как гистология, а потом на нем проводят молекулярный гибридизатор, о котором я только что говорил вам. То есть на эту клетку наслаивают зонд, комплементарно тому или иному вирусу, и производит отжиг его. Относится потом значит, определение наличия метки. Если метка есть, то мы видим, где она конкретно значит, вот, локализована. Вот я вам хочу привести вот здесь вот такую картинку. Правда, это для другого реагирует с 6-11, но не важно. Мы проводили исследование по тоже образованию гипоталаматоза в гортани. Там в основном выявлялся 6-11 тип, который не является онкогенным, когда он инфицирует шейку матки, но он может быть онкогеном, тоже интересный момент, когда он, скажем, инфицирует другие эпителиальные клетки, скажем, клетки гортани, вот, мочевого пузыря. Вот. Но вы видите, вот здесь вот гистологический срез сделан. Вот видите, вон там зона, вон она, видите, вот, типичный папилломатоз. Вот там вот тоже видно такие пустые клетки. А вот здесь вот, конечно, это не один и тот же участок, но все-таки здесь тоже можно видеть, видите, тут можно видеть. Вот эта картина, вот, она напоминает нам папилломатоз, который вот там мы видели, тоже пустые клетки. И здесь четко вот метка выявляется, вот она везде выявляется, является более темная. Это говорит о наличии вируса уже по технике гибридизации. То есть мы провели гибридизацию на этом срезе и показали, что именно в этих клетках находится вирус папилломы человека конкретного типа. То есть вот это очень важно, потому что часто бывает, что гистолог еще не видит вот этих пустых клеток, а видит только нормальные клетки, в которых уже выявляется вот с помощью этого, он называется молекулярной гибридизации инситу, вот, в котором находится клетка. То есть он уже может заранее говорить, да, вот эта вот зона поражена вирусом папилломы человека такого типа. Надо будет внимательно искать, есть ли изменения в сторону, там, так сказать, возникновения клона опухоли клеток. Но я хочу сказать, что это вот для нормальной инфекции, когда у нас происходит репродукция, поэтому здесь достаточно много методов. А вот если взять опухолевые клетки, то, к сожалению, вот этот метод гибридизации, он дает вообще, конечно, небольшой вот, процент, видите, вот отдельные точки. Вот. Вот. Эти отдельные точки, то есть, а это почему происходит? Дело в том, что у нас, когда у нас происходит интегрирование генома вируса в геном клетки, то обычно вот зона интегрирования, там бывает от одной до нескольких десятков копий, ну максимум где-то 20 или 30 копий. А при репродукции вируса у нас накапливается, я вам показывал микрофотографии, огромное количество вирусов. Поэтому, конечно, чувствительность будет разная. И этот метод, конечно, гибридизации, он еще не совсем достаточно для анализа значит, такого материала с помощью гибридизации. Поэтому произошло его, как бы сейчас происходит его улучшение следующим путем. Уже используют нам вот этот срез, делают срез, где есть опухолевые клетки, например, полагают, и проводят не гибридизацию инситу, вот, то, что я рассказывал, а проводят ПЦР прямо на самом срезе. Есть такие приборы уже. Вот этот срез, стекло, капает соответственно раствор, в котором находятся все эти праймеры, ДНК полимераза, вот эти отдельные трифосфаты. Вот. Потом все это помещают в аппарат, циклер, происходит вот наработка этих ампликонов, вот то, что вот в пробирке обычно делается. Потом опять отмывки, все это выявляют, и тогда у нас чувствительность этого метода повышается значительно. И вот этот метод сейчас в настоящее время используют для диагностики. Вот. На ранних стадиях патологии вирусной инфекции, а также интеграции значит, генома клетки с последующего как бы, предраковым процессом. То есть это как бы ранняя диагностика. Но, к сожалению, могу сказать только, что это очень дорогой метод оценки, и он применяется даже за рубежом в отделе только очень богатых клиниках. То есть это не широко использовано. Ну вот все, что я хотел сказать по поводу значит, диагностики, сколько у нас что время осталось?
А во сколько? 11:39.
Андрей, дальше еще есть инструмент. Вот я сейчас хочу сказать вам, немножко сказать о профилактике. Дело в том, что распространенность вируса папиллом очень-очень большая. У нас очень сильно поражена, особенно группа молодежи, папилломными вирусными инфекциями. Это не только женщины, это и мужчины, молодые люди. Сейчас очень у многих выявляются папилломатозы. Значит, вот этого внутреннего канала у мужчин, члены, так сказать, вот, потом головки и мочевого пузыря. Значит, у мужчин это приводит, в основном у мужчин, это приводит к заболеваниям мочевого пузыря. Рак мочевого пузыря. Это очень постоянное заболевание. Только сейчас более-менее научились диагностировать это заболевание. Вот. И вот эта ситуация вот так и не будет. Второе, значит, что в связи с устранениями такими нетрадиционных методов, способов сексуальных взаимоотношений, значит, приводит к тому, что вот зона ануса тоже поражена папилломовирусными инфекциями. Вот это тоже отдельная проблема. Кстати. На Западе уделяется этому больше внимания, естественно. Потому что эти вопросы там всегда поднимаются более остро. Вот. У нас институт патологии, сейчас специальная программа такой, значит, разработал, в которой, значит, вот анализируются тоже материалы вот этих папилломатозов, которые имеют место в этой зоне, значит, больных. И показано, проводят типирование этих вирусов, и, по-видимому, вот опухоли прямой кишки и зоны ануса, она, значит, в общем, тоже вызвана вирусом папилломы человека. Там уже, вроде бы, 31-го типа больше. Значит, потом я уже сказал, что папилломовирусы, как-то сквозь было, что папилломовирусы 6-11 типа, они вообще тоже поражают генитальные зоны гениталии, значит, и у мужчин, и у женщин, но они не вызывают опухоли. Но эти же вирусы, поражая гортань, ротовую полость, носовую полость, и частично бронхи и пищевод могут приводить к образованию опухолей. Это показано. Это, так оно и есть. Этими вопросами мы тоже занимались. У нас был материал. Вот, и было показано, что в опухолях встречается вот этот 6-11 еще там близких вирусов. Значит, даже есть исследование, что рак молочной железы тоже вроде бы, там еще пока не ясно, вроде бы какие-то антигены, вирус плод тоже имеет место. То есть это, учитывая, что этот вирус может развиваться на любых, фактически на любых эпителиальных слоях, значит, а эти клетки выстилают у нас практически все органы, можно сделать такое предположение, что у нас зоны, где могут действовать эти вирусы, очень-очень много. Отсюда и актуальность этих исследований. Значит, какой основной метод борьбы с вирусами папилломы? Значит, это, конечно, разработка вакцинных препаратов. Сейчас этим очень серьезно заняты многие лаборатории и многие частные фирмы, большие фирмы в Соединенных Штатах, Европе, Японии. У нас тоже ведутся исследования, тоже делаются некоторые вакцины, но, так сказать, на другом, как бы сказать, другом уровне размаха. Можно сказать, что в Европе уже давно сделана вакцина, и в Америке, значит, для вирусов 16-го типа, 18-го, и проводятся вакцины двух типов. Профилактические, то есть которые, в принципе, должны быть использованы для, значит, вакцинирования всего молодого населения до практически момента доступления в сексуальную жизнь. И, кстати, не только девочек, но и ребенок. Значит, пока вакцины проверяются. Это проверка на отдельных группах населения. Проверяется как лечение, а не отличается. Значит, что стало представляет вакцины, я ему слова скажу просто. Это, значит, берется вот этот белок L1-L2, который составляет капсид L1-L2. И в определенных условиях происходит самосборка. У нас происходит образование вот такой же точно частицы, как показано вот на рисунке. Вот. Только внутренней части не будет. Она будет с этой из двух белков. И один, и все. И эта вот частица достаточно стабильная. И именно такой вот частицей, в такой вот именно и представлена эта вакцинный препарат. Значит, это первое. Второе, значит, а лечебные вакцины, они направлены на устранение от опухолей, которые возникают в результате, значит, такого неуправляемого действия белков И1, И6, И7. И в лечебные вакцины, значит, включены вот эти белки, которые, значит, вырабатывают антитела на эти белки. И если проводить вакцинацию уже больного человека, у нас у него стимулирует его иммунную систему для, значит, выработки антител, которые таким образом будут нейтрализовать опухолевые клетки, возникающие в результате такого действия. То есть это лечебная вакцина. У нас, кстати, в стране разработана одна из вакцин в институте, в первом МИДе. Такой Киселев тоже, фамилия его, но другой Киселев. Он разработал эту вакцину, и вот сейчас она тоже проводит такие лечебные испытания на больных. Это что касается нашей профилактики и лечения. Ну, а в настоящее время вот лечение само, оно имеет две стороны. Значит, если приходит больной, и у него есть папилломы, вот, то, как правило, предлагается метод удаления этих папилломов, потому что в папилломах находится вирус или ДНК этого вируса, и оттуда идет процесс либо образования других папиллом, либо выделения опухолевых клонов. Значит, их удаляют различными методами, включая хирургические, всевозможные криометоды, выжигания всевозможные, там, и так далее. Значит, но очень важный момент. Обязательно такое лечение, удаление должно быть сопряжено и с проведением антивирусной терапии. Потому что просто удаление папилломы еще не приводит к излечению. А вернее, уничтожению самого вируса. У нас вирус папилломы, он имеет такую характерную особенность. Он накапливается в определенных зонах. Вот его в крови его очень мало бывает. А вот в зоне, вот в определенной зоне, где питательные слои, его накапливается. Конкретно, скажем, вот у женщин в шейке матки, да, вот в этой зоне накапливается вирус. И поэтому, если вот просто удалять папилломы, то вот зона клеточная вокруг, она может сохранять вирус, который потом может распространяться дальше. Поэтому вот эта зона обязательно должна обрабатываться после удаления еще противовирусными препаратами. А какими это противовирусные препараты? Ну, на сегодняшний день существует пока один единственный такой препарат, который действительно оказывает противовирусное действие, это Интрон. Это препарат, основанный на интерферон, на интерферонах выпускается, то есть это интерферон, обычно полученный геноинженерным методом, сконцентрированный, ну и определенные там дозировки есть. Он вводится, скажем, если это кожный папиллом, значит, входится под кожу вместе удаления папиллом, или слизистые, где происходит папилломатоз или папилломатоз, тоже вместе удаления папиллом. Даже количество. А параллельно еще вводится, значит, помимо вот такого локального введения, еще используются таблетки. В нашей стране тоже существуют лекарства на основе интерферона, которые тоже рекомендуют для лечения, значит, патоматоза. Ну, я могу только одно сказать, что, конечно, эффективность их не очень большая. Врачи вообще радуют только за удаление. Вот если спросить специалистов, значит, вот, которые занимаются вот, лечением, они, как правило, работают на вот этой хирургии удаления. Но очень часто люди, вот, ну, даже в центре здесь тоже были, приходили с рецидивными большими. Но я говорю даже про окошных патологоматозов. Вот, люди, у которых проводили это лечение, вот, потом через это время приходят, и у них возникает зона, увеличенная зона, значит, вот, разрастания этих патологов. Это говорит о том, что они не сочетали вот эту вот с антиинфекционной терапией. Вот это привело к такой рецидиву. Ну, пожалуйста, и все. Если есть вопросы, пожалуйста. Я не знаю, у вас будут входить, вот, у вас там какой-то зачет будет в конце. Я не знаю, формально, конечно, будет. Но тем не менее, мне кажется, по потолом, по потолом вирусу, по-моему, вопросов нет. Там будет, я просто не составлял. Так что думаю, что это лекция вот такого общего, для общего развития. Если вопросов нет, то...